по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. После долгого перерыва мы с вами снова вместе. А мы – это Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать.
Да, привет, Олег. Рада приветствовать всех. Действительно, давно не виделись, соскучились. Надеюсь, вы нас не потеряли. Но Слово Божие, оно все равно всегда у нас есть под рукой. Мы можем к нему обращаться. И сегодня мы сделаем это с вами совместно.
Да, сегодня мы с вами читаем первое и, я думаю, также второе послание Тимофею. Вот, потому что мы немножко отстали, у нас не было эфира, и поэтому нам нужно будет все-таки немножко поторопиться. Но, с другой стороны, я совсем не хочу торопиться, потому что, ну, очевидно, у нас два послания, которые имеют огромное значение для современной церкви, для современного христианина. И, ну вот, смотри, мы в прошлый раз с тобой остановились на первом послании Тимофею, вторая глава, это известнейший фрагмент, и мы прямо с тобой остановились на девятом стихе. Давай мы, собственно, вернемся к этому тексту. Вот, и у тебя же есть несколько переводов, ты можешь взять синодальный, а можешь и не брать синодальный. Значит, с 9 по 11 стихи давай с тобой прочитаем. Вот, а после этого мы тебя выгоним, Алена. Я думаю, наш слушатель...
Я так и подумала.
Да, не пугайтесь, пожалуйста. Вот, но некоторое обсуждение у нас будет. Давай прочтем с 9 по 11 стихи.
«Женщинам же следует одеваться скромно и пристойно, соблюдая приличия. Пусть они украшают себя не плетением волос, золотом, жемчугом и дорогой одеждой, а добрыми делами, которыми и следует заниматься женщинам, посвятившим себя Богу. Пусть женщины учатся тихо, в полной покорности».
Да, тут еще по-русски в синодальном переводе написано, что она учится в безмолвии. Значит, соответственно, это тихо. Кстати, тихо – это перевод действительно гораздо более точный. Вот, это скорее не то, что человек не говорит, а это, в общем, ощущение, это отношение, подход к тому, что происходит. Вот. Ну и давай мы с тобой сразу до 15 стиха дочитаем, а потом уже будем обсуждать.
«Я не позволяю женщине учить или же руководить мужчиной. Ей следует молчать. Ведь первым был сотворен Адам, а потом Ева. И обманут был не Адам, а женщина. Именно она поддалась лжи и совершила преступление. Но женщина будет спасена, рожая детей, если будет жить в вере и любви, свято и благоразумно».
Нет, Алену мы не выгоним. Я смотрю, жемчуга на ней нет. Вот.
Плетения волос тоже нет.
Да, плетения волос тоже нет. И косы нет. Ужас какой вообще. Я серьезно. Я встречал ситуацию, когда человек говорит, вот у нее коса, это же плетение волос. Вот, и, соответственно, все очень плохо. На самом деле, здесь есть несколько моментов. И первый момент касается того факта, что Павел говорит о церкви. Более того, в другом месте, в послании к Коринфянам, мы читаем про женщину, которая... В первом послании к Коринфянам, простите. Женщина, которая молится с открытой головой. Или с открытыми волосами. Да, вот она позорит себя и позорит мужа. Вот, а она должна покрывать голову. Значит, в церкви женщина молится в любом случае. То есть вопрос там не в том, будет она молиться или нет. Вопрос в том, собственно говоря, как она принимает, она становится она покорной или нет. То есть это не про то, что женщина абсолютно безмолвна в церкви. Это про что-то другое. Теперь про что? В толкованиях есть очень разные подходы. Начиная от подхода о том, что речь идет о конкретной женщине. То есть 12 стих. Не просто учить жене не позволяю. А вот в этой церкви, где был Тимофей, вот возникла какая-то женщина, к которая занималась учением, и которой, собственно, апостол Павел запрещает заниматься этим учением. То есть абсолютно такая привязка к конкретной церкви, к конкретной ситуации, более того, к конкретной женщине. Есть более общий вариант, более общая трактовка. Это когда говорится о том, что любая женщина в церкви, ну, поскольку дальше у нас мы читаем прежде создан Адам, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Вот, это речь о том, что любая женщина в церкви, в церковном сообществе должна понимать, что пальма первенства в учении все-таки принадлежит мужчине. Но тут тоже возникает вопрос. Это что, женщина или мужчина? Простите, или это жена и муж? Потому что вот эти слова можно переводить как «жена и муж». То есть жена учится, и она покорна, но она покорна не любому мужчине в церкви. Да, она покорна своему мужу. То есть эта связь между женской и мужской ролью не только в церкви, но еще и в браке. Такое есть тоже. И, наконец, есть понимание, к которому и текст вполне допускает это понимание. Я, в общем, стою именно скорее на этой позиции. Сейчас некоторым будет неуютно. Не из наших слушателей. Причем, Алён, я думаю, что тебе будет вполне нормально, да? Но вот некоторым будет неуютно. Значит, расскажу маленькую историю. Сначала даже не про церковь, а про родительское собрание в школе. Алён, я понимаю, что ты не бывала на родительских собраниях, потому что у тебя дети дома учатся. Или?
Нет, бывала, конечно, бывала.
Бывала. Бывала. Вот, я тоже бывал. Так вот, может быть, немножко стереотипная ситуация. Значит, начинается какое-то такое обсуждение, очень горячее обсуждение, эмоциональное обсуждение на родительском собрании. И кто-то из мам, а может быть, несколько мам, начинает эмоционально заводиться, то есть вот переходит на повышенные тона. И очень хорошо, вот очень хорошо бывает, если в этой ситуации есть человек более спокойный. Это или отец, или бабушка-дедушка, кстати, тоже, который говорит: так, подождите, давайте мы вот по порядку. Ну вот давайте не будем кипятиться, по порядку нам. Раз, два, три, давайте разберемся. Вот такая ситуация. Теперь как это переносится или как подобная аналогия воспринимается в церкви? Значит, это реконструкция, это, конечно, реконструкция. Когда идет проповедь, и кто-то из сестер в церкви, кто-то из женщин встает и говорит: нет, давайте я вам объясню, как на самом деле. Потому что женщина более эмоциональна. И вот Павел говорит, чтобы такого не было, чтобы женщина не властвовала над мужем, но была в безмолвии или была тихая, была готова учиться. И дальше богословское объяснение и практическое объяснение. Потому что сатана вошел в свое время, грех вошел в свое время через женщину, а потом уже вот через Еву, а потом в Адама. Это уже у нас дальше 13 и 14 стихи. Вот. Это бывает сложно принять. Я скорее склонен об этом говорить так. Господь защищает таким образом женщину. Женщина более эмоциональная. Обычно. Не всякая женщина, не всегда, да. Но в принципе. Более эмоциональная. Более чуткая. Более восприимчивая. И более склонная реагировать на какие-то ситуации. Причем остро реагировать, в частности, на несправедливость. Точно так же женщина скорее поддается на учение, в том числе и на лжеучение. Конечно, и мужчины тоже. Но уже в ранних текстах церковных описываются ситуации, когда лжеучителя ходят по базару, встречают женщин-христианок и говорят: «Ой, а вот в вашей церкви читается вот такое-то Евангелие?» «Нет, не читается. А вот вы почитайте. Ваш пастор, очевидно, от вас что-то скрывает. И ваш муж от вас, очевидно, что-то скрывает». И потом эта женщина приходит домой и говорит: «Ой, а у нас в церкви-то оказывается такая проблема». То есть, с одной стороны, это защита для женщин, и с другой стороны, это ответственность для мужчин. В современном мире то, что я сейчас говорю, очень непопулярно. И найдутся люди, которые готовы забросать меня и других говорящих такое, готовы забросать нас яйцами. Может быть, и тухлыми. Вот. Ну, потому что есть равенство, есть равноправие. Но тут интересная вещь. Прямо здесь, в 15 стихе, очень четко говорится о том, что может делать женщина, а мужчина делать этого не может. То есть при всем этом равенстве и так далее, мужчина не может родить ребенка. Вот никогда в жизни он не может родить ребенка. Вот понимаете, мужчина не может настаивать на равенстве вот в этом плане. Мы все-таки по-разному устроены. И, кстати говоря, спасется через чадородие. Понятно, что это не спасется от греха. Да, но Господь и в этой роли, в этом призвании ее будет вести, ей будет помогать, ее будет поддерживать, если прибудет в вере и любви, и в святости, и с целомудрием. Значит, тут тоже такая интересная история. Вот этот стих мне помогла понять одна женщина, преподавательница, которая говорит, я такой: «А при чем здесь спасется чадородие? О чем это?» А у нее, я не помню, сколько тогда было, двое-трое детей. И она говорит: «Олег, а ты вспомни свою супругу. В первый год, ну ладно, в первые полгода после рождения ребенка, сколько у нее сил оставалось на духовную жизнь? Вот на то, чтобы помолиться, на то, чтобы Библию почитать, на то, чтобы просто остановиться». Она говорит: «Ну, в конце концов, задумайся, каждую или ночь она могла просто выспаться». И, очевидно, ответ – нет, не каждую. Потому что ребенок требует внимания. А если детей несколько, то еще больше внимания. И вот это огромная задача, огромное дело, которое, в общем, возложено на женщину, да? И, естественно, мужчина должен в этом ее поддерживать. Важно, чтобы он поддерживал. В частности, если он будет поддерживать, тогда она выспаться сможет. Если не будет поддерживать, тогда не будет высыпаться. Но в семье это и его проблема тоже. Вот у нее есть определенная вот это «если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». А если очень коротко, это про то, что у женщины большая-большая проблема и большое испытание – чтобы не поглотил быт. Опять-таки, даже если мы возьмем, допустим, еврейскую культуру, мужчина, и можно себе представить, и у ортодоксальных евреев так и есть, до сих пор мужчина занимается тем, что изучает Тору. Да, вот он может себе позволить изучать Тору. Но если у них несколько детей, так жена не может себе позволить сесть и изучать Тору. А у нее есть другие задачи. И даже в нашей культуре сегодня, я думаю, тот факт, что Алена может раз в неделю здесь участвовать в этом эфире, обсуждать, говорить с нами. В общем, я думаю, что это потому, что рядом с ней есть мужчина, ее муж, который берет на себя очень важные обязанности и дает такую возможность. То есть не надо читать первое послание Тимофею с точки зрения современного феминизма. Там все-таки про другое, там про взаимоотношения. Вот как-то так. Я думаю, я наговорил уже прямо на несколько комментариев. Так что, Ален, если что-то хочешь сказать, спросить, ну или как ты сама понимаешь для себя, к чему ты пришла вот по этим стихам, расскажи, пожалуйста.
Слушай, ну я, в принципе, с тобой, вот с тем, что ты говорил, согласна. В принципе, все понятно. Единственный только вопрос, а как же быть вот с современными церквями? Ну, тут же написано, что женщине там не следует учить. А как же быть с современными церквями, где прям, ну, достаточно обильно предоставляется много времени за кафедрой женщины? Или если, например, женщина вообще стоит во главе современной церкви?
Да, значит, тут есть, во-первых, это, конечно, вопрос к тем церквям. Что бы я ни сказал, будут люди сейчас, которые со мной захотят поспорить. Значит, первая вещь, она заключается в том, что женщина находится под управлением мужчины или жена под управлением, а я лучше даже скажу, под защитой мужа. Вот, насчет учить жене не позволяю. Да, есть церкви, которые, в принципе, женщину никогда ни на какую кафедру не выпустят. Учить она, в принципе, не сможет. Есть и другое, то, о чем ты, собственно, говоришь, обратное. Давай возьмем ситуацию, когда жена не может выйти ни на какую кафедру, не может учить. Вопрос. А кого она может учить? Где, да, мужчина не значит, может учить других женщин на женской встрече и так далее. Женщина учит других женщин. С этим согласны, ну, практически все. Я знаю одного пастора, который много лет подряд вел женскую малую группу, пастор-мужчина, но это скорее исключение. Вот, все-таки вот есть всякие курсы типа «Мудрость матери» и прочее. Да, вот, теперь вопрос. Может ли женщина учить детей в детской воскресной школе? Ну, большинство скажет, конечно, да. Все мы привыкли к учителям, учительницам. Хорошо, начинаем усложнять. Может ли женщина учить мальчиков в воскресной школе? Может ли она учить мальчиков предподросткового возраста? Ну, 12, 13, 14. И вы начинаете чувствовать сложность здесь, потому что мы понимаем, что мальчикам, особенно в этом возрасте, нужен взрослый мужчина. Или парень, не знаю, молодой или взрослый мужчина, который будет им помогать, который будет им заниматься. Вот. Дальше. Может ли женщина выполнять пасторское служение, стоять за кафедрой? В каких-то церквях скажут, да, если она принимает над собой власть, если она подотчетна мужчине в церковной структуре. В каких-то церквях скажут нет, и женщина даже будет пастором. Но и здесь все не так просто. Мы можем себе представить себе, и, кстати, доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, такой случай оговаривал. Значит, какая-то миссионерская ситуация, деревня, где основана церковь, и мужчин в этой церкви пока просто нет. И есть женщина, которая берет на себя это учительское служение. Потому что больше этим заниматься некому. Вот в таком случае да. Теперь, что касается современной церкви, то, что я скажу сейчас, будет очень непопулярно. Мой ответ на твой вопрос – нет. В современной церкви, если женщина занимается не находясь под авторитетом мужчины, если она занимается учительским служением, это большая проблема. В этой церкви не будут расти мужчины. Почему? А это наша мужская проблема. Значит, понимаете, сейчас боюсь еще кого-то обижу. Короче, мы, мужчины, мы ленивы. И если женщина берет на себя все, причем это и в доме, и в семье, да и в церкви тоже, в какой-то момент мы ляжем на диван и будем там лежать. С газетой, с компьютером, с айпадом, с чем угодно. Ты делаешь, Ну и делай. Ты занимаешься, ну и занимайся. Потом она ему скажет: ты что такой пассивный? Дык, мне так удобно, мне так уютно. Я видел такие церкви, я видел такие общины. Там реально очень активные женщины, но получаются очень инфантильные и пассивные мужчины. И это, кстати, прямо переводит нас к следующей главе, потому что в следующей главе, собственно, качество лидеров церкви. Вот. Почему мужчины стали пассивны? Потому что они отдали женщине вот это первенство и сказали: все, и дальше действуй. Но потом в результате и в такой церкви, и в такой семье в результате женщина будет неактивна. А это, простите, женщина будет недовольна. И правильно. Это как приходит женщина к пастору и говорит: пастор, я хочу с вами посоветоваться. Моему мужу ничего не надо. Он по дому ничего не делает. Я все на себе тащу. Пастор говорит: и давно тащишь? Она говорит: ну, я уже устала, много лет тащу. Пастор спрашивает: а мужу-то как? Она говорит: да мужу-то вроде нормально, он вообще доволен, но я недовольна. Вот такие вот искажения. Вот. Хотя, да, в современной церкви действительно вот это равенство, давайте все будем одинаковы, давайте все будем делать одинаково. И мне кажется, это большая проблема. Но с другой стороны, есть люди, тут сразу я не буду называть людей конкретных, да, есть блестящие проповедницы. Мне на моем жизненном пути доводилось встречать и слушать роскошных проповедниц. Женщин, через которых Господь действительно учил и учит. И они были на своем месте. Это было действительно здорово. А есть ситуации, ну, и с женщинами, и с мужчинами, кстати, когда человек почему-то вообразил, что вот он, там, не знаю, чуть ли не Божий помазанник. Ну и, соответственно, вот ничего хорошего из этого не получается. Как-то так. Что будем делать дальше, Алена?
Стать дальше, да, о качествах. Да.
Но выгонять тебя не будем, да, ведь мы договорились.
Ну, я надеюсь.
Я думал, скажешь, не, конечно, не будете. И ты была права. Вот. А дальше интересная история. Значит, говорится о епископах. Буквально это надзиратели. Но надзиратели не в плохом смысле, как типа не такой тюремный надзиратель, а люди, которые заботятся о стаде. Люди, которые поставлены для того, чтобы смотреть и для того, чтобы следить, и для того, чтобы помогать, и для того, чтобы поддерживать. И вот интересная история, какие требования предъявляются к этим людям. Значит, Павел ничего не говорит о том, что, допустим, один вариант церковного управления лучше других вариантов. Он говорит о другом. Он говорит о том, какими качествами должны обладать люди, которые стоят у руля. И читая об этих качествах, давайте задумаемся о нас самих и о наших общинах, о тех церквях, в которых мы с вами служим, в которые мы ходим, в которых мы активны. Вот. И также о том, когда в следующий раз мы будем, я не знаю, как это в вашей церкви, голосуют, не голосуют, но когда мы будем думать о том, вот этот человек, он поставлен Богом на служение или нет? Прочитай, пожалуйста, первые 7 стихов следующей, 3 главы.
Правильно говорится. Похвально, когда человек стремится быть руководителем, но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить. Муж одной жены, воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег. Он должен хорошо управлять своей семьей, иметь послушных и уважающих его детей. Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьей, то как он сможет заботиться о Церкви Божией? Руководителя не следует выбирать из новообращенных. Такой человек может возгордиться, и тогда он будет осужден так же, как был осужден и дьявол. О нем должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызывать упреков и не попасть в ловушку дьявола.
Вот смотрите, друзья, прежде всего говорится о качествах характера. Даже не о том, что вот он должен иметь такие-то, такие-то богословские знания. При том, что богословские знания важны. Это не про то, что он должен уметь то-то и то-то. Да? Хотя, очевидно, он должен уметь, если он проповедует, он должен уметь проповедовать, изъяснять Божие Слово. Но скорее это вопрос о том, какой он должен быть. Вот это качество конкретного человека, качество лидера. И очень большая часть, то есть на два важных момента обращу внимание. Первое. Тест лидера для церкви – это семья. Да, если человек не управляет своей семьей, то он не сможет управлять и церковью. То есть лучше всего пастора знает его жена и его дети. Это одно. А второе – это тоже важно. Это свидетельство от внешних. Это его репутация. Репутация – это штука, которую легко растерять, но создается, приобретается она, эта репутация, годами. И вот епископос – это либо человек, который поставлен над одной конкретной общиной, тогда это аналог слова «пастор», либо человек, который заботится о нескольких общинах. Почему все это важно? Потому что ему доверены люди. Ему доверены живые люди. Да, и дальше вопрос, действительно ли он этим качествам соответствует. И тоже мы с вами сейчас об этом читали и будем еще читать о том, что не следует быть поспешными в выборе того человека, который будет заниматься служением. Соответственно, Павел обращается к Тимофею, да, и он еще скажет о том, что людей нужно испытывать. Из новообращенных этот служитель быть не может. А это, кстати, очень большое искушение. Допустим, приходит в церковь человек, и он прямо, ну вот звездочка горящая, да, сверкающая. Он недавно обратился, но он прямо, ну вот, ну просто вот, как кажется, от Бога данный пастор. Качество бизнеса у него великолепное. Говорит он роскошно. Презентации показывает, мотивирует так, что готовы люди за ним пойти. Но если этот человек не испытан, если мы подпали вот под это обаяние, да, обаяние такое у новообращенных бывает, мы причиняем боль и церкви, и этому конкретному человеку. Мне доводилось встречать пасторов, которые ушли из служения, причем ушли просто, что называется, с треском. Конкретный случай, например, когда пастор через сколько-то лет, а он такой, собственно, один из таких молодых пасторов с лоском, что называется, да, его быстро поставили пастором, ну, потому что все были в восторге. Короче, он пропасторствовал года 3, по-моему, а потом он говорит, обращаясь к церкви: «А вы знаете, церковь, на самом деле я никогда не верил в то, что говорю. Поэтому я прошу вас освободить меня от пасторского служения». Чего? А вот так. Вот. И поэтому... И, кстати говоря, когда мы в церкви, мы смотрим на человека, мы-то скорее видим не те качества, которые описаны здесь. Мы видим внешние качества. Мы слышим, как он говорит, мы видим, как он обходится с людьми в церкви. А в церкви маску найти и надеть гораздо проще, чем в семье. В семье все маски снимаются. Вот поэтому такая привязка к семье. Ну и диаконы тоже. Следующая уже у нас история про диаконов. Прочитай, пожалуйста, до 13, с 8 до 13 стиха.
То же самое касается диаконов. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, непристрастными к вину и бескорыстными. Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. Вначале эти люди должны проявить себя в деле, и лишь затем, если они не вызовут нареканий, их можно будет допустить до служения диакона. Их жены тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всем доверием. Диакон должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами, потому что те, кто хорошо выполняет свое служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере во Христа Иисуса.
Вот, и опять-таки вот это anchoring, то, что по-английски называется, то есть якорь, который брошен именно в семейную жизнь. То есть все это зациклено, что называется, все это опирается на семейную жизнь. А вот какие они в семье? Вот как они с женой, как они с детьми? Кстати, интересный здесь такой момент. Их жены тоже в 11 стихе. Можно переводить и по-другому. Не их жены, а диаконисы. То есть тогда, и греческий текст это вполне допускает, тогда получается, что могут быть и диаконы, и диаконисы, но к диаконисам применительно применяются те же требования, что и к диаконам. Вот. Или такой более классический перевод – их жены. Да? Вот здесь может быть и то, и другое. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что и применительно к пасторам или епископам, и здесь говорится об опасности сплетен. Но в данном случае не клеветницы здесь в русском переводе, в других переводах не сплетницы, вот эти самые Джоны, жены диаконов. Почему? Ну, потому что в церкви мы знаем, особенно если мы в служении, мы знаем друг про друга вещи, которые мы предпочитали бы и не знать. Церковь, в церкви сплетня – это страшная вещь. И важно, чтобы даже если сплетня до вас дошла, чтобы на вас она и остановилась. Вот каждый из нас отвечает за себя. Не будьте передатчиками этой сплетни. И уж тем более не надо передавать сплетни под видом молитвенной просьбы. А вы слышали? Вот это сестра-то, а? А ведь это она от мужа-то гуляет. А давайте-ка за нее помолимся, а? Вот вы сейчас только что сделали? Вы сплетни разнесли? Или к молитве призвали? И вы вообще с этой женщиной говорили лично? Или вот у вас это вот все, вы слышали? Вот будьте очень-очень-очень осторожны. А дальше ответ на вопрос, почему все это настолько важно? Что же такое церковь? Апостол Павел любит Христа, и апостол Павел любит Церковь Божию. Прочитай, пожалуйста, 14 по 16 стихи, потому что это время, потому что это функция церкви, это то, чем занимается церковь, что она такое.
«Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу это для того, чтобы, если я и задержусь, ты знал, как всем нам следует вести себя в Доме Божием, который есть Церковь живого Бога, опора и утверждение истины. Тайна истинного благочестия, несомненно, велика. Бог был явлен в теле, был оправдан духом, его видели ангелы, о нем было возвещено среди народов, его приняли верой в мире, он был вознесен в славе».
Вот церковь, то, что по-русски написано «столб утверждения истины». А церковь – это то сообщество. Кстати, она Божья. Она не наша, это не моя церковь. Даже пастор не имеет права сказать «вот-вот моя церковь». Нет, мы поставлены в Божьей церкви. Почему это так важно? Значит, такой пример, опять, не до всех это дойдет. Потому что есть люди, которые этого в принципе не понимают. Значит, когда ты живешь в чужой квартире, то есть это съемная квартира, ну, если ты нормальный человек, ты будешь беречь эту квартиру. Ну, вот если ты нормальный, да? Нет, есть люди, которые живут в чужой квартире так, что потом вот как после нас хоть потоп. Вот, но в принципе ты будешь думать, вот, этот хозяин дал мне свои ключи. Я должен бережно относиться к тому, что мне доверено. Теперь смотрите, нам не просто дали чужую квартиру. Нет. Нам дали право быть частью церкви, которая есть невеста Христова, которая есть столб, вот эта колонна, на которой в этом мире зиждется и проповедуется истина. И нам доверена возможность, доверена честь быть частью вот этого. А не организации светской. И даже не, как в юридических документах, не знаю, религиозной организации. Нет, нет, нет. Церкви Божией. К сожалению, Божия Церковь или часть того, что называется Церковью Божией, во многом себя дискредитировала в мире, став именно вот этой организацией. Но смотрите, сколь высока картина Божьей Церкви, о которой говорит здесь апостол Павел. Чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, то есть она принадлежит Богу Живому, столб или колонна, утверждение истины. И дальше эта истина коротко провозглашается. Вот в следующем 16 стихе. Вот почему все это важно. Мы живем не на своей квартире. Мы часть церкви, которая принадлежит Христу. А вокруг, да и не только вокруг, отступление. И давай прочитаем два места. Значит, во-первых, про отступление внутри церкви. И это здесь, в 4 главе 1 послания, Тимофею. А потом сразу мы прочитаем 4 главу 2 послания Тимофею. С 1 по 5 стих прочитай, пожалуйста, здесь, в 1 послании Тимофею, 4 глава.
Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. Такие учения придут через лицемерие лжецов совестью, клейменной каленым железом, которые запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Богом для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. Все сотворенное Богом хорошо, и все, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, потому что оно освящается Словом Бога и молитвой.
И интересно, что вот эти лжеучения возникнут и в церкви тоже. То есть эти люди, они придут не только извне, да, они придут и в церковь. В церковь. И мы с вами говорили о том, что церковь для утверждения истины, для утверждения Божьей истины существует. Но в церкви будет все это. И Тимофею нужно понимать, Дух явно говорит, что в последние дни будет все вот это. И Тимофею этому нужно будет противостоять. И, кстати, неоднократно потом и в 4 главе тоже, и в 5 будет говориться про бабьи басни. Вместо подлинного Божьего слова будут какие-то, может быть, даже красивые человеческие рассказы. И этому нужно будет противостоять. Вот на куда более серьезном уровне. Мы с вами сейчас читали первые 5 стихов 4 главы 1 послания Тимофею. Но давайте прочитаем 2 послание Тимофею. И прямо здесь легко запомнить. 4 глава тоже первые 5 стихов. Это уже... И мы неоднократно эти слова повторяли в наших коротких программах, «Лебединая песня» апостола Павла. Он знает, что его земное служение подходит к концу. Но он также знает, потому что ему Господь открывает, что будет в последние времена. И давай прочитаем. Это жутковато, конечно, но, скажем так, опора какая-то, и очень серьезная опора у нас в 5 стихе. Но давай прочитаем весь этот фрагмент.
Перед Богом и Христом Иисусом, который будет судить живых и мертвых, когда вернется, чтобы править как царь, я заклинаю тебя. Возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличай, ободряй. И терпеливо учи, потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай радостную весть, исполняй свое служение.
Да, и вот это испытание, которое состоит в том, что люди будут себе искать учителей, которые им нравятся. То есть, значит, сейчас я перейду на современный язык. Это когда мы определяем, ну мы определяем, люди определяют, качество учения по количеству лайков. Вот сколько там лайков, сколько там перепостов, сколько там смайликов. Да, вот это круто. Вот это прикольное учение. Кстати, ничего нового в этом нет. Потому что, ну, например, когда... если помните, мы с вами читали книгу пророка Иеремии, Иудея, да, должна была быть уведена в Вавилон, людей должны были увести в Вавилонский плен, а больше всего лайков получали лжепророки, которые говорили, что «не-не-не, Господь нас сохранит». Вот, а еще Египет нам поможет. Ну и нам в Египет нужно уйти. Тут, понимаете, лайки были по полной программе. У Иеремии таких лайков не было. У него были дизлайки. Вот здесь то же самое, но гораздо, на гораздо более серьезном уровне. Критерием истины становится то, насколько это учение нравится. А теперь скажу... Вот это, применю вот это к современности. И как это работает в церквях, особенно в крупных, больших церквях. Смотрите, финансирование церкви. Ведь церковь финансируется из пожертвований. Да? Теперь представьте себе церковь, в которой пастор или пасторы, которые прямо звезды такие, вау, всем все очень нравится. У них пожертвований больше. Они получают вот это вот финансирование. Приходят богатые, в частности, люди, которые ожидают, чтобы им по воскресеньям ласкали слух. Теперь пастор говорит какую-то вещь, и это тоже реальная ситуация. Пастор говорит вещь, которая вот этой аудитории не нравится. Она не нравится тем, кто финансирует церковь, поместную церковь. И в какой-то момент... Представитель этих самых богатых людей говорит, пастор, ну, мы, конечно, понимаем, что вы от Бога, наверное, поставлены. Конечно, понимаем, что, наверное, поставлены. Вот. Но если вы тут про грех так будете рассуждать, ну, мы просто пожертвования сократим. Сначала на 10%, потом на 20%, потом на 50%, а может быть, на все 100%. И у пастора вопрос, а что ему делать-то? Вот это совершенно серьезная современная ситуация. Да? Или на еще более сложном уровне, когда пастор должен проповедовать то, что отличается от ожиданий общества. То есть общество ожидает... Ну, например, инклюзивности в том плане, что там гомосексуализм – это не грех, так, а это просто вот такая особенность, а, там ЛГБТ – это нормально и прочее. Вот общество это ожидает. И у пасторов возникает вопрос – а мне что делать? И мы можем сказать, и мы правильно скажем, да, что ну вот пастор в любом случае должен, как это, настой вовремя и не вовремя. Но тогда пастор и лидеры церкви понимают, что будут определенные последствия. И вот когда ты начинаешь понимать, что будут последствия, тогда важно также помнить, и в каких посланиях об этом сказано? Об этом сказано в послании к Тимофею, во втором послании к Тимофею. А Павел в этот момент находится в тюрьме. Все его оставили. И вдруг тогда круг замыкается или пазл складывается. Потому что вдруг становится понятно, что как во времена апостола Павла проповедь Евангелия в мире, в мире враждебном Христу имела негативные последствия, так и сегодня она, подлинная проповедь Евангелия, будет иметь негативные последствия. Ничего нового в этом нет. Но есть также и опора. Мы с вами читали первое послание Тимофею, 4 глава. До этого мы читали в конце 3 главы про церковь как столб для утверждения истины. Потом мы прочитали 4 главу 2 послания Тимофея. И очень правильно предположить, что до этого есть тоже какое-то утверждение. И утверждение очень важное. Да, оно действительно есть. Давай прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава. Давай сначала 14 и 15 стихи. Там тоже говорится о том, что будут люди преуспевать, вот злые люди, обманщики и прочее. Но противовес этому то, что есть у Тимофея. 14-15 стихи давай прочитаем.
«Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую к спасению через веру во Христа Иисуса».
Кстати, здесь тоже интересно. Да, мы также читали про маму и бабушку Тимофея. Вот. И здесь, вот в этом месте, ты знаешь Священное Писание, и ты знаешь, кто тебя учил. Ты знаешь конкретных людей, которые тебе это передали. Это, кстати, действительно дает возможность противостоять. Потому что кто-то скажет, ну смотри, вот такие-то негодяи, там такие-то они узколобые, там фундаменталисты. Слушайте, я этих людей знаю с детства. Я знаю их не по вашим рассказам, не по вашим впечатлениям. Я знаю их, потому что они в меня вкладывались. И поэтому вы мне можете сейчас говорить все, что угодно. Но я знаю этих людей, и я знаю то слово, которое мне было передано. И вот на этом я буду стоять. Это как слепой, которому Христос дал зрение. И он знает, потом Христос его нашел, я имею в виду слепого из 9 главы Евангелия от Иоанна. Да, вот он знает Христа, он видел его, и он может настаивать на этом. Даже когда родители фактически от него отрекаются, типа спросите его самого, он взрослый человек, а мы ничего за него не будем свидетельствовать. И окружающие люди делают примерно то же самое. Такая утвержденность нужна нам с вами сегодня в нашем непростом мире. Значит, с одной стороны, это люди, через которых Бог нас ведет, Бог нам открывает. А с другой стороны, его слово. Прочитай, пожалуйста, 16 и 17 стихи из той же 3 главы 2 послания к Тимофею.
«Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела».
Вот, значит, да, очевидно, имеется в виду здесь только Ветхий Завет, потому что тогда был Ветхий Завет, да, Писание. Угу. Вот, но потом Петр скажет, что некоторые извращают послание Павла, как и прочие писания. Вот. И таким образом послания Павла добавляются к писаниям. Евангелие также. Ну и вот эта полезность писания для нескольких вещей в нескольких областях, по стандартному русскому переводу. Научение, чтобы нас научить, чтобы показать нам истину. Для обличения, чтобы показать нам, что в нас не так. Обличение. Для исправления, чтобы исправить то, что у нас не так. То есть мы на втором шаге показали, на третьем шаге это исправление. для наставления в праведности, то есть для того, чтобы нас укрепить в этой праведности. И дальше, зачем все это? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. А вокруг вот все это, вокруг весь этот кошмар, но у нас есть твердое основание, да будет совершен Божий человек. Но все это возможно только Духом Божиим, все это возможно только во Христе. И, Алена, давай в заключение нашей сегодняшней встречи помолимся о себе и о наших слушателях также, чтобы независимо от того, что вокруг нас, чтобы нам, как Божьим людям, быть совершенным, Его совершенством. Такая возможность у нас есть. Бог дал нам для этого все необходимое. Помолишься?
Да, конечно.
Спасибо.
Господь драгоценный, я благодарю Тебя за Слово Твое, за то, что оно является светильником ноге нашей. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам не быть такими людьми, которые описаны в 3 главе 2 послания к Тимофею, чтобы нам не быть серебролюбивыми, гордыми, надменными, но дай нам всегда, Господь, приближаться к Твоему Слову, чтобы оно всегда нас вдохновляло, назидало, обновляло, исправляло, Господь. Дай нам стремиться, Господь, к познанию истин Твоих. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.